говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. В правозащитном обществе «Мемориал» внеплановая комплексная проверка. Допрос фигуранта болотного дела Леонида Развожаева. Ему предъявили обвинение по делу о ложном доносе. Голосование по поправкам в Конституцию Грузии, ограничивающим права президента. Двухдневное совещание Еврокомиссии правительства России. Банковский кризис на Кипре. Поездка Барака Обамы в Израиль. Эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Время свободы». В правозащитном обществе «Мемориал» сегодня началась внеплановая комплексная проверка со стороны прокуратуры, налоговой инспекции и Министерства юстиции. Вместе с проверяющими в здание «Мемориала» приехали журналисты телекомпании НТВ, известные своими скандальными фильмами о деятельности российской оппозиции и некоммерческих организаций. По словам правозащитников из «Мемориала», корреспонденты вели себя нагло и вызывающе, так что выдворить их из здания удалось только с помощью полиции. Подробности выясняла корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Светлана, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. Как пояснил член правления общества «Мемориал» Олег Орлов, к визиту представителей Минюста, налоговой прокуратуры правозащитники были в целом готовы, поскольку за последние недели подобные комплексные проверки коснулись уже не одного десятка некоммерческих организаций по всей стране. Олег Орлов называет эту ситуацию беспрецедентной и по-настоящему тревожной.
А вот такого не было в истории страны, чтобы одновременно в многих регионах России, можно назвать и Нижний Новгород, и Пермь, и Краснодар, и Новочеркасск, и Санкт-Петербург, и Москва, и так далее, и так далее. Масса организаций проверяется очень серьезно и подробно, вне планов. Причем приходит комплекс. Приходят органы прокуратуры, их всегда сопровождают налоговые органы и Минюст, часто МВД, вот в нашем письме к нам, а также сотрудники МВД, во многих регионах также сотрудники ФСБ. По сути дела проверяются все. Они требуют уставные документы, учредительные документы, сведения об учредителях, документы, раскрывающие источники средств, на которые работает организация, сведения, подтверждающие полноту отчетности. Ладно, ничего особенного в этом. Совершенно замечательный следующий пункт. Иные документы, касающиеся деятельности некоммерческой организации за период. Ну, у нас с 11 по 13, в других было с 10 по 12. Что такое иные документы? Все, чего угодно.
Олег Орлов полагает, что инициатива о проведении внеплановых проверок исходит от Генеральной прокуратуры и связана она с принятым в прошлом году законом об НКО. Согласно одному из положений этого документа, некоммерческие организации, которые занимаются политикой и получают средства из-за рубежа, должны регистрироваться как иностранные агенты.
Мы знаем, что Минюст относился к этому закону, ну, мягко говоря, прохладно. Там юристы работают. Они понимали, что этот закон совершенно не правовой, и исполнять его в рамках права, ну, очень сложно, почти невозможно. Поэтому вы помните выступления и министра юстиции, и на общественной палате в других местах его сотрудников, которые говорили, ну, мы не будем проводить неплановые проверки, будут плановые проверки, будем проверять, будем выяснять, там, относится этот закон к данной организации или нет. А также помните слова господина Путина, нашего президента, на коллегии ФСБ, который сказал, есть законы о неправительственных организациях, и эти законы должны все в полном объеме исполняться. Это было сказано в контексте, что мы никому не позволим извне вмешиваться в наши внутренние дела и так далее, и так далее. Понятно, что это был такой прозрачный толстый намек на закон о иностранных агентах. Вот после этого вскоре начались эти проверки. Поэтому я думаю, что на самом деле, увидев, что на Минюст вот особенно надеяться не следует, значит, была дана отмашка прокуратуре, которая взяла под козырек и устроила тотальную, значит, проверку, а какие результаты будем смотреть.
По словам Олега Орлова, проверяющие пока не спрашивали о том, является ли деятельность «Мемориала» политической. Однако подобные вопросы уже звучали во время проверок в других НКО. И вот что еще интересно, Динара, вместе с представителями Минюста, налоговой прокуратуры к правозащитникам сегодня без предупреждения пришла съемочная группа НТВ. Причем камеры и микрофоны появились уже тогда, когда проверяющие начали разговор с представителями «Мемориала». При этом сотрудники прокуратуры заявили, что журналисты пришли не с ними, но и препятствовать их деятельности не стали, говорит Олег Орлов.
Это наша собственность, это наша территория. Из компании НТВ, которая изготавливает эти пасквили, ни я, ни мои коллеги говорить не хотим, а уж тем более мы не намерены, это вообще дикость, допускать их, да вообще, наверное, любых корреспондентов мы не допустили бы на наш разговор с проверяющими органами. Значит, господа вели себя крайне нагло, явно, что они напрашивались на скандал, явно, что они готовят материал какой-то для очередной своей, значит, там, анатомии протеста или там чего-то подобного. На мои просьбы представителя прокуратуры отреагировать на неподобающие действия людей, которые пришли с ними, они же пришли с ними, с прокуратуры. Прокуратура уклонилась, они сказали, нет, мы тут для других целей, а не наша задача давать оценки действиям журналистов, мы только вот вас проверяем.
В итоге продюсера НТВ Петра Дороговяза и оператора Александра Беляева удалось выставить из здания мемориала только при помощи полиции. Олег Орлов уверен, что журналисты действовали по договоренности с прокуратурой, а в скором времени стоит ожидать выхода в эфир очередного пасквиля в духе анатомии протеста. По словам Олега Орлова, проверка будет продолжена, и пока сложно прогнозировать, что случится по ее итогам. Возможно, некоторые НКО обяжут зарегистрироваться иностранными агентами. Сегодня, кстати, проверяющий побывали также и в петербургских правозащитных организациях «Гражданский контроль» и «Фонд свободы информации».
Спасибо, Светлана. Корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова. Сегодня Леониду Развожаеву, активисту Левого фронта, помощнику депутата Госдумы России, предъявили обвинение по делу о ложном доносе. Следователи не исключили, что материалы дела в скором времени будут переданы в суд. Помимо этого, оппозиционера, которого только в понедельник доставили в Москву после трехмесячного пребывания в Иркутском следственном изоляторе, обвиняют в незаконном пересечении российско-украинской границы и в организации массовых беспорядков в России, в том числе 6 мая прошлого года. Координационный совет оппозиции сегодня подал заявку в мэрию Москвы с намерением провести 6 апреля акцию в поддержку политзаключенных, среди которых и обвиняемые и подозреваемые по так называемому «болотному делу». Тему продолжит Наталья Джампаладова.
По версии Следственного комитета, в декабре прошлого года, во время заседания Басманова суда, Леонид Развожаев умышленно распространил заведомо ложную информацию, указав на одного из следователей как на человека, совершившего в отношении преступления. Активист Левого фронта вину не признает. Его адвокаты поясняют, что их подзащитный никогда не говорил об этом с уверенностью, поэтому обвинения следователей считают абсурдными. О том, как Леонид Развожаев отреагировал на уже третье по счету уголовное дело, и о его перспективах «Радио Свобода» рассказал адвокат оппозиционера Дмитрий Аграновский.
Ну, ответил достаточно спокойно. Ну, по крайней мере, мы были очень рады, что видим его живым здесь, в матросской тишине. Потому что за эти 3 месяца мы очень сильно переволновались и очень опасались за его жизнь и здоровье. У нас для этого были серьезнейшие основания. Ему сегодня предъявили обвинение, на наш взгляд, совершенно абсурдное, по заведомо ложному доносу. 12 декабря в зале суда Леонид указал на молодого человека, который как потом оказалось был следователем Плешивцевым, что этот человек похож на того, который с ним в подвале во время его похищения вел всякие разговоры и склонял его к так называемой явке. Но Леонид никогда уверенно не говорил, что это именно вот этот, что это точно. Собственно, и на запросе он об этом сказал. А заведомо ложный донос совершается с прямым умыслом. Здесь вообще никакого доноса нет, ни ложного, ни неложного, это раз. Во-вторых, Следственный комитет, он исходит из заведомо неправильной предпосылки. Он отрицает сам факт похищения. А проверку проводить по этому факту не хочет. Документы, которые мы ему представляем, смотреть не хочет. Поскольку это дело остро политизированное, вся вот эта анатомия протеста, то, на мой взгляд, оно и решаться будет, исходя из политической целесообразности, в конкретный исторический момент. Какая она будет на момент принятия решения, я не знаю. Но я не вижу в его действиях состава преступления ни по одному из предъявленных ему обвинений.
В Следственном комитете заявили, что предварительное расследование по делу о ложном доносе подходит к концу. В ближайшее время Леонида Развожаева и его адвокатов будут знакомить с материалами дела и позже направят его для утверждения обвинительного заключения. В декабре прошлого года Леонида Развожаева этапировали в Иркутскую область, чтобы провести следственные действия по другому делу – о разбое и хищении 500 меховых шапок, которое было возбуждено еще 15 лет назад. В январе дело закрыли за истечением сроков давности, однако в Москву Развожаева доставили только 18 марта. Его защитники уверены, что активисты Левого фронта 3 месяца держали в Иркутской области, чтобы добиться от него нужных показаний. Всего в отношении Леонида Развожаева возбуждено 3 уголовных дела. Помимо ложного доноса, активисты Левого фронта обвиняют в незаконном пересечении российско-украинской границы и в попытке организации массовых беспорядков в России, в том числе и 6 мая прошлого года на Болотной площади в Москве. Последнее дело было возбуждено в отношении Развожаева, а также его соратников по Левому фронту Сергея Удальцова и Константина Лебедева, после того, как следователи изучили фильм НТВ «Анатомия протеста 2». Его авторы утверждают, что Удальцов, Лебедев и Развожаев готовили силовой захват власти в России на деньги из-за рубежа, и помогал им в этом грузинский политик Гиви Таргамадзе, которого следствие также обвиняет в организации массовых беспорядков в России. Кроме них, к ответственности за события 6 мая прошлого года на Болотной площади привлечен еще 21 человек. Большинство из них обвиняют в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции. Следствие по этому делу продлено до 6 июля. Политический комментатор, заместитель главного редактора газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов рассуждает о том, какие цели ставит перед собой власть в так называемом «болотном деле».
Раскручивая болотное дело, власть пытается решить две проблемы. Во-первых, это сигнал рядовым участникам протестных акций. Поскольку большая часть тех, кто сейчас сидит в тюрьме, это именно что рядовые доселе незнаменитые люди, всем прочим, кто пока еще на свободе, дают понять. Вот, если вы будете ходить на несанкционированные акции, если вы будете себя вести как-то не так, как нам нравится, то мы вас посадим. Это такое запугивание. А вот акция против более заметных, более известных, скажем так, людей, вроде Развожаева, вроде Удальцова, которому объявили домашний арест, она строится по несколько другой логике. Это жесткий прессинг в отношении к тех, кто может что-то организовать. С ними поступают еще жестче, и это, опять же, намек на то, что не влезайте, а то будет плохо.
Представители Координационного совета оппозиции сегодня подали в мэрию Москвы заявку на проведение акции 6 апреля в поддержку политических заключенных. Петр Царьков, член Координационного совета, один из организаторов мероприятия, рассказал Радио Свободы, что в этот день активисты планируют провести своего рода уличную пресс-конференцию, на которой объявят о дальнейших акциях в поддержку фигурантов болотного дела.
В этот день планируем на Пушкинской площади организовать акцию. Те желающие, которые придут на эту акцию, могут написать письма политзаключенным. Конечно же, в первую очередь мы внимание будем привлекать к узникам 6 мая. Будут родственники ребят, находящихся в СИЗО, адвокаты. Можно будет написать им письма, внести пожертвования. На этой акции мы еще объявим о предстоящих мероприятиях, которые мы запланировали в поддержку узников 6 мая. Ранее Координационным советом было принято решение о проведении в период с 7 по 30 апреля дней персональной поддержки каждого из обвиняемых по болотному делу. Мы не планировали изначально проводить крупную акцию. Нам достаточно в форме пресс-конференции, что ли, ее провести, то есть просто обозначить последующий график и заявить о том, что есть большое количество людей, которые поддерживают ребят, известные общественные деятели, они готовы заниматься привлечением общественного внимания к болотному делу и проблемам, которые имеются у ребят. Это не такая акция, которая вот в ряду крупных событий, крупных митингов, которые раньше в Москве проходили. Это своеобразная уличная пресс-конференция.
Петр Царьков добавил, что заявка подана на 1000 человек. По мнению Глеба Черкасова, акции в поддержку политических заключенных не принесут оппозиции желаемого успеха.
Дело в том, что планы Координационного совета оппозиции к реальности имеют очень немного отношения. Самые массовые, самые многолюдные митинги получаются тогда, когда действительно есть очень серьезный повод, когда это затрагивает десятки тысяч человек. И тогда люди выходят. Когда возникает сугубо политическая акция, то это 2-3 тысячи человек, которые все нулевые годы ходили на такие митинги. Причем 3 тысячи – это хороший результат, а бывает всего несколько сотен. А если объявить, что 6 мая пройдет какая-то новая акция, какой-то новый митинг, то он не будет иметь того эффекта и того размаха, как это бывало в лучшие моменты. Просто потому, что, к сожалению, солидарность с политическими заключенными у нас вещь, касающаяся очень немногих.
Говорил Глеб Черкасов. А на 6 мая, в годовщину событий на Болотной площади, представители Координационного совета оппозиции запланировали митинг «За свободу», на котором, среди прочего, объявят результаты общественного расследования прошлогодних событий, которые проводит РПР «Парнас» и Комитет 6 мая. Правозащитники неоднократно заявляли, что эти события нельзя квалифицировать как массовые беспорядки. Наталья Чемпаладова, Радио «Свобода», Москва.
В Вы слушаете программу «Время свободы». Сегодня в парламенте Грузии состоится голосование по конституционным поправкам, которые лишают возможности президента отправить кабинет министров в отставку и сформировать правительство без согласия парламента. Президентская партия «Единое национальное движение» требует провести предварительное рейтинговое голосование для демонстрации того, что правящая коалиция «Грузинская мечта» нуждается в голосах депутатов от оппозиции, без поддержки которых она не сможет набрать необходимые 2/3 голосов. С этим условием соратники президента Михаила Саакашвили готовы проголосовать за внесение изменений в основной закон. Подробнее расскажет Георгий Кабаладзе.
Голосование по конституционным поправкам может стать переломным моментом в процессе так называемой коабитации между президентом и премьер-министром Грузии. Вкратце напомним суть вопроса. Несколько месяцев назад премьер-министр Иванишвили выступил с инициативой внести в основной закон поправки, которые, по сути, лишают возможности президента отправить кабинет министров в отставку. Если даже глава государства решится на такой шаг, он не сможет сформировать новое правительство без согласия парламента, а в случае распуска законодательного органа до внеочередных парламентских выборов обязанности правительства выполняет действующий кабинет Бидзины Иванишвили. Таким образом, Михаил Саакашвили в случае одобрения поправок парламентом лишается даже теоретической возможности избавиться от правительства Иванишвили, которого он часто обвиняет в антиреформизме и тайных пророссийских симпатиях, ссылаясь на то, что миллиардер Иванишвили сколотил огромный капитал именно в России 90-х годов. Впрочем, президент неоднократно говорил, что не намерен воспользоваться своим правом и отправлять правительство в отставку, но эти заявления как-то не сочетаются с высказываниями других лидеров президентской партии «Единое национальное движение». Например, бывший премьер-министр и экс-министр внутренних дел Вано Мирабишвили недавно заявил, цитирую: «Мы не можем позволить коалиции «Грузинская мечта» Бидзины и Иванишвили долго править страной, поскольку они тянут Грузию в прошлое». Конец цитаты. Судя по всему, правящая коалиция и ее лидер больше не желают жить под дамокловым мечом президентских полномочий. И, как заметил один грузинский блогер, хотят десуверенизировать президента Саакашвили, окончательно превратив его в свадебного генерала. Это была цитата. При этом Бидзина Иванишвили недвусмысленно предупредил президента и его команду: если те не поддержат изменения, а голоса парламентской оппозиции необходимы для конституционного большинства при голосовании, их ждет неминуемая кара, как минимум осуждение соотечественников и всего международного сообщества. После долгих размышлений Михаил Саакашвили от имени президентской партии заявил, что парламентская оппозиция поддержит конституционные изменения, но только при условии, если предварительно будет проведено так называемое рейтинговое голосование, и вся страна увидит, что у правящей коалиции на самом деле нет конституционного большинства, и решение может быть принято только при наличии доброй воли единого национального движения. Уже в течение нескольких месяцев депутаты от нашей партии подвергаются беспрецедентному давлению. От них требуют поддержать поправки в Конституцию. При этом наши оппоненты постоянно твердят, якобы у них уже есть конституционное большинство в парламенте. Рейтинговое голосование покажет, что это не так. И только после того, как все увидят на табло реальные цифры, мы поддержим конституционные поправки, заявил глава государства. Нетрудно понять, что основная цель президента и его команды и цена вопроса – сохранение лица. Так считает, например, советник премьер-министра Иванишвили Георгий Хухашвили.
Ну, на самом деле, они прекрасно понимают, что данная партия проиграна, и, в принципе, так или иначе, данный проект пройдет. Сейчас они просто имитируют так называемое единство и как бы хотят показать, что мы можем, но не будем. Классическое поведение политического импотента.
При этом господин Хухашвили убежден, президент в любом случае не посмеет отправить в отставку кабинет Иванишвили.
На самом деле, чисто политически, это бы ускорило его отстранение от власти. Это бы ускорило его уход, потому что никакое правительство никуда бы не ушло, а народ, который уже на пределе, просто выкинул бы его из той резиденции, где он пока что проживает.
Считает советник премьер-министра. О конституционных поправках с Радио Свобода беседует политолог Георгий Нодья. Георгий, почему, на ваш взгляд, для команды Бидзины Иванишвили так важно внести эти поправки в Конституцию? Ведь президент неоднократно говорил, что не намерен отправлять кабинет министров в отставку.
Ну, главное, конечно, то, что они боятся, они не доверяют, скажем, президенту, и хотя и национальному движению, и хотя президент неоднократно говорил, что он не собирается использовать свои конституционные полномочия, И тем не менее они опасаются того, что в какой-то критический момент он может такие полномочия использовать. Это главное.
Пока неизвестно, согласится ли правящая коалиция провести так называемое рейтинговое голосование, то есть позволят или нет Бидзина Иванишвили и его команда своим соперникам сохранить лицо, продемонстрировав обществу, что, во-первых, поправки не могут быть приняты без участия президентской партии, и, во-вторых, единое национальное движение не сломлено. Оно остается влиятельной политической силой, без согласия которой существенные изменения в стране невозможны. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Внимание американской прессы приковано к поездке президента США Барака Обамы на Ближний Восток. Подробности в обзоре публикации, которую подготовил мой коллега в США Алан Давыдов.
Первая поездка Барака Обамы в Израиль в качестве президента проходит в условиях значительных перемен на Ближнем Востоке, многие из которых к худшему, пишет старший сотрудник Американского совета по внешней политике Джеймс Робинс в газете USA Today. Вот почему Белый дом всю текущую неделю демонстрирует заниженные ожидания от этой поездки. Президент не выступит с новым мирным планом, впечатляющим замыслом или с крупной внешнеполитической инициативой. Его советники говорят, что Обама будет больше слушать, чем говорить. Тем не менее, многие рассматривает эту поездку как сиквел визита Обамы в Каир в 2009 году, в ходе которого он провозгласил начало новых отношений с мусульманским миром. 4 года спустя эта инициатива не очень стыкуется с оживлением активности в Израиле и на Западном берегу. Согласно недавнему опросу исследовательского центра Pew, доверие к Обаме в мусульманских странах по сравнению с его первым президентским сроком упало с 33 до 24%, одобрение его политики, соответственно, с 34 до 15%. А уровень поддержки Соединенных Штатов в Египте, Иордании, Ливане и Пакистане сегодня ниже, чем в последний год администрации Буша-младшего. В своей каирской речи Обама обещал, что отношения между Америкой и мусульманами всего мира будут основываться на взаимных интересах и взаимном уважении. Но в 2013 году интересы расходятся, а уважение в дефиците. Среди всего комплекса натянутых отношений США с Ближним Востоком, партнерство с Израилем – наиболее важное и в перспективе самое способное к оздоровлению. Обама не популярен в Израиле. Однако президент делает важные символические жесты для потепления отношений, такие как посещение могилы основателя современного сионизма Теодора Герцля. Это выглядит как демонстрация поддержки исторической связи еврейского народа с землей Израиля, чего Обама избегал в свой первый срок. В речи американского президента в среду напоминание о многовековой еврейской истории на Святой Земле сочетались с намеком на широкий круг его задач в этой поездке. По всему региону ветры перемен несут как надежду, так и угрозу. Поэтому я рассматриваю этот визит как возможность еще раз заявить о нерушимости уз между нашими странами, подтвердить незыблемую заинтересованность Америки в безопасности Израиля и обратиться непосредственно к народу Израиля и к вашим соседям. Но если израильтянам Обама не симпатичен, продолжает политолог Джеймс Робинс, то палестинцы благоволят к нему еще меньше. Ощущаемая неспособность Вашингтона жестче разговаривать с Израилем об окончательном статусе Иерусалима и сопротивление Соединенных Штатов успешной кампании Махмуда Аббаса в ООН за повышение статуса Палестины породили глубокое чувство разочарования. Символические реверансы Обамы в сторону истории Израиля, скорее всего, усилят гнев палестинцев. Надежда на то, что Обама найдет подходящие слова в своей речи в Иерусалиме, в Иерусалимском конвеншн-центре в четверг, омрачают сомнения в его последовательности. Президент должен заверить израильтян и палестинцев, что он остается вовлеченным в мирный процесс, если этот процесс имеет хоть какой-то шанс двигаться вперед. Отчасти это означает необходимость убедить их, что он по-прежнему является важным действующим лицом, пишет старший сотрудник Американского совета по внешней политике Джеймс Робинс в газете USA Today. Проводимая администрацией Обамы реструктуризация планов противоракетной обороны выглядит в значительной мере как разумная реакция на смену обстоятельств, включая рост угрозы со стороны Северной Кореи, говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост». И все же, полагают авторы публикации, она вызывает вопрос о том, решила ли администрация пойти навстречу одному из серьезнейших опасений России насчет базируемой в Европе ракетной системы, не получая взамен уступок от Москвы. Министр обороны США Чак Хейгел в прошлую пятницу пятницу объявил, что администрация усилит противоракетную базу на Аляске 14 ракетами-перехватчиками и разместит новый радар в Японии. Это вызвано прогрессом Северной Кореи на пути создания межконтинентальных баллистических ракет, способных достичь территории Соединенных Штатов, а также недавно проведенным Пхеньяном ядерным испытанием. Иран, вероятно, также делает подобные успехи. Но, как напоминают авторы статьи, у этого правильного решения есть другая сторона. Пентагон одновременно отменяет запланированную четвертую фазу развертывания объектов противоракетной системы в Польше в 2022 году. Значимость ракеты SM-3-2B была двояка. Это был единственный планируемый к размещению в Европе тип ракет, способных отразить атаку Ирана на США. Данная ракета также являлась компонентом системы, которую Москва наиболее порицала, как якобы пригодную для использования против российских межконтинентальных ракет, пишет «Вашингтон-Пост». И продолжает. Так же, как и при отмене предыдущего плана ЕвропрО в 2009 году, американская администрация утверждает, что ее решение никак не связано с Россией или ее возражениями. По словам официальных лиц, отмена четвертой фазы вызвана тем, что Конгресс урезал часть ее финансирования, поставив под вопрос ее реализацию в следующем десятилетии. Они говорят, что лучше потратить деньги на увеличение числа противоракет на территории США и на доработку их компонентов. В качестве доказательства неудовлетворенности Москвы Белый дом ссылается на российских официальных лиц, которые заявляют, что по-прежнему обеспокоены планами ПРО США и продолжают требовать обязывающих юридических гарантий ненаправленности системы на Россию. Тем не менее, фактом остается то, что Соединенные Штаты исключили из своих планов тот тип ракеты, по поводу которой российские чиновники выражали наибольшую озабоченность. И произошло это всего через несколько месяцев после того, как президент Обама пообещал Кремлю, что проявит большую гибкость в вопросе о ПРО после своего переизбрания. Поступив таким образом, администрация отменила вариант оборонительной системы, позволяющий США поражать иранские межконтинентальные баллистические ракеты по принципу «выстрелил, посмотрел, выстрелил». Вдобавок, это лишило взаимосвязи европейскую ракетную систему и оборону материковой части США. Эти уступки могли бы иметь смысл как часть более широкого американо-российского соглашения по ПРО. Идти же на них в одностороннем порядке по причинам, изображаемым как сугубо бюджетные, неблагоразумно. Так считают авторы редакционной статьи в газете «Вашингтон-Пост». Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать из которой. Вот свободная Россия.
Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можно верить во все, что хочешь. Место, где можно исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Динара Седикова. У власти Кипра осталось немного времени, чтобы избежать дефолта. Если финансовая ситуация в стране не изменится, в июне Никосия не сможет выполнять свои обязательства по обслуживанию долгов и кредитов. Европейский Союз ожидает от власти Кипра после отказа парламента республики ввести чрезвычайный налог на банковские вклады, предложения, которые могли бы подсказать путь выхода из кризиса. Международные планы по Кипру можно рассматривать с участием Москвы, заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев. Руководство Евросоюза отмечает, что процесс российско-кипрских согласований должен быть двусторонним. Однако Брюссель готов со своей стороны участвовать в консультациях с Москвой. В Москве сегодня открылось двудневное совещание Еврокомиссии и правительства России. Это регулярная встреча, однако понятно, что без обсуждения проблемы Кипра не обойтись. О позиции Евросоюза подробнее расскажет брюссельский журналист Виктор Анучко.
В Европейской комиссии настаивают на том, что поиск Кипром возможных решений по выходу из кризисной ситуации с помощью России – это исключительно двусторонняя проблема Никосии и Москвы. Как ясно было сказано в заявлении Еврогруппы, власти Кипра должны провести двусторонние переговоры с российскими партнерами, чтобы обеспечить реализацию этого соглашения. Заявил официальный представитель Европейской комиссии Оливье Баи. Чтобы сократить собственное участие в операции оздоровления кипрской экономики, международные доноры потребовали от Никосии ввести единовременный налог в 6,75% на все банковские вклады ниже 100 тысяч евро и 9,9% на вклады выше этой суммы. Таким образом, посчитали в Еврогруппе, можно собрать почти 6 миллиардов евро, которые добавятся к 10 миллиардам евро, обещанных Кипру кредиторами. При этом речь шла как об индивидуальных вкладчиках, так и вкладах юридических лиц. Когда это решение вызвало потрясение не только на Кипре, но и далеко за его пределами, Еврогруппа провела телеконференцию и предложила слегка измененный вариант – повысить чрезвычайный антикризисный налог на вклады свыше 100 тысяч евро и понизить его на вклады меньше этой суммы при условии, что всего удастся собрать ожидаемые 5,8 миллиарда евро. Парламент Кипра рассмотрел во вторник это предложение и отверг его. В Еврокомиссии настойчиво обращают внимание на то, что решение принято странами еврозоны с участием Кипра, и только они могут его пересмотреть. Роль Еврокомиссии во всем этом якобы по преимуществу техническая. До решения, принятого Еврогруппой, которая входит в сферу ответственности ее государств-членов, Еврокомиссия способствовала проведению необходимых дискуссий в рамках того, что является ее ролью. Содействие дебатам, помощь в достижении соглашения, предоставление технических советов, а в дальнейшем контроль за выполнением принятого решения. За соглашение по программе Кипра полностью отвечает Еврогруппа. Объяснил Саймон О'Коннор, пресс-секретарь заместителя председателя Еврокомиссии по экономическим и валютным вопросам Оли Рена. Еврокомиссия, которая провела в минувшую среду основательную дискуссию по Кипру, выступила со специальным заявлением. Хотя эта программа не по всем разделам соответствует предложениям и предпочтениям Еврокомиссии, она сочла долгом поддержать ее, так как выдвинутые альтернативы были более рискованными и менее благоприятными для экономики Кипра. Оливье Баи так прокомментировал согласие Еврокомиссии с позицией Еврогруппы по вкладам в банках Кипра. Мы посылаем этот сигнал кипрским властям, и теперь они, как мы это повторяем вот уже несколько дней, должны сами определить альтернативный сценарий. Это политическим властям Кипра надлежит решить, возможно ли вводить или нет налог на вклады меньше 100 тысяч евро, или следует искать другое решение. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Как смотрят на ситуацию на Кипре европейские экономисты, об этом расскажет экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский.
Налог на вклады в банках Кипра, да еще с заявленными ставками примерно в 7-10%, не имеет прецедентов в 13-летней истории еврозоны. Из Франкфурта аналитик Deutsche Bank Николаус Хайнен.
Решение кредиторов и Кипра задействовать для спасения банков страны средства их вкладчиков, честно говоря, застало всех врасплох. Более того, оно противоречит обещаниям самого Европейского Союза, данным еще в 2009 году, когда долговой кризис в регионе только начинался, никоим образом не затрагивать в антикризисных мерах застрахованные банковские вклады, то есть те, которые не превышают 100 тысяч евро. Поэтому нетрудно представить, какой неожиданностью обернулось для кипрских вкладчиков нынешние требования.
Из Лондона сотрудник Института экономических исследований Ричард Веллингс.
На Кипре существует система страхования вкладов, и те из них, которые не превышают 100 тысяч евро, теоретически защищены гарантиями правительства. Однако последние события показывают, что такая страховка отнюдь не является гарантией, и что есть возможность переложить часть бремени даже на таких вкладчиков.
В какой мере предложенная на Кипре схема использовать часть вкладов в банках является новшеством с точки зрения общеевропейского банковского законодательства? Из Франкфурта главный экономист Commerzbank Кристоф Вайль.
К общеевропейскому банковскому законодательству подобные меры никакого отношения не имеют. Речь идет о единовременном налоге на банковские вклады. Другими словами, это выглядит всего лишь как некий налог на имущество. То есть в правовом отношении здесь все в порядке.
Независимый немецкий эксперт Томас Майер, бывший главный экономист Deutsche Bank.
В данном случае имеется в виду не банкротство банков, а именно антикризисные меры. Поэтому гарантии по вкладам не являются в такой ситуации определяющим. Скажем так, предложенное использование части вкладов фактически является разновидностью налога на имущество.
Налог на банковские вклады невозможно представить в других странах еврозоны. Случай Кипра уникален, заявил руководитель еврогруппы, министр финансов Нидерландов Йерон Дейсельблум. Ни в одной другой стране региона банковский сектор не является столь же раздутым и несущим в себе такие же риски, что власти уже оказываются не в состоянии его спасти. Конец цитаты. Однако, если такую схему применить на Кипре, возникает прецедент, который теоретически европейские власти могут применить и в какой-то другой стране еврозоны, окажись она в финансовом положении Кипра. Кристоф Вайль, Коммерцбанк.
В принципе, да, речь идет о прецеденте. Хотя европейские власти и заверяют, что кипрский случай уникален из-за особенностей банковской системы страны. С другой стороны, вы правы. Мы хорошо помним, как долговой кризис в Греции поначалу тоже представлялся европейскими политиками как единичный случай, исключение. Поэтому здоровые сомнения и в случае Кипра вполне оправданы. Но все же практика налога на банковские вклады, на мой взгляд, в обозримом будущем вряд ли повторится в какой-либо другой стране Евросоюза.
Томас Майер, независимый немецкий эксперт.
Прецедент однозначно создается. Вспомним, до сих пор в кризисных ситуациях часть финансового бремени власти могли переложить, скажем, на кредиторов банков или держателей их долговых обязательств. В случае Кипра, как видим, эта практика значительно расширяется. А так как более 70% всех активов этой страны составляют именно банковские вклады, то правительству не оставалось ничего иного, как подключить к своим антикризисным мерам самих вкладчиков. Так что, бесспорно, в еврозоне создается прецедент, когда для решения банковских проблем напрямую используются деньги вкладчиков.
После того, как 19 марта парламент Кипра отверг законопроект о налоге на вклады в банках, европейские кредиторы заявили, что их предложения остаются в силе и что теперь они ждут уже от властей Кипра новых предложений, как могут быть собраны те самые 5,8 миллиарда евро собственных средств.
О том, как смотрят на ситуацию на Кипре европейские экономисты, рассказал экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. И в продолжении темы, в Москве сегодня 10 активистов движения «Другая Россия» были задержаны по обвинению в организации несанкционированной акции Центрального банка России. Они требовали вернуть российские инвестиции в Россию. Мой коллега Андрей Шары беседовал с организатором акции, представителем исполкома «Другой России» Александром Авериным.
Сегодня днем активисты «Другой России» пришли в Центробанк РФ, расположенный в Москве на Нижней улице, заблокировали вход в здание и развернули транспаранты «Русские деньги вернуть в Россию». Цель акции – остановить вывоз капитала за рубеж. Дело в том, что когда деньги из России переходят в другие страны, это массовая, то есть ситуация в офшоре, это еще они кредитуют иностранную экономику. А нам сейчас эти деньги нужны самой России, чтобы кредитовать нашу.
Как работники Центрального банка реагировали на ваши требования?
Брали листовки, то есть там активные мероприятия никто не высказывал. Акция продолжалась около часа, потом подъехала полиция и задержала участников акции.
Это было не согласованное мероприятие?
Конечно, конечно, знаете. Проникать внутрь Центробанка, то есть, это, знаете ли, никто никогда не согласует. Надо проявлять инициативу в таких случаях. Задержано 10 человек, сейчас они доставлены в Мещанское ОДМ Москвы.
Ваше мероприятие, очевидно, связано с событиями на Кипре последним? Если да, то какое ваше отношение к тому, что происходит?
Да, оно связано. Ну, знаете, на Кипре тратят деньги многие отечественные миллиардеры, лидеры списка Форс, там, Усманов, Потанин, Тимченко, Мордашов, все эти опоры режима Путина и его друзья. То есть, конечно, то есть, мы считаем, что они не должны хранить свои накопления за пределами нашей страны. Пусть, если уж наворовали денег, пусть они крутятся внутри нашей страны, то есть кредитуют нашу экономику.
А почему вы уверены, что они наворовали денег?
Глубоко внутренне, потому что, знаете, сам процесс приватизации, то есть, был откровенно грабительским. То есть, все крупные состояния на нашем нечестным путем, то есть, в отношении России эта фраза стопроцентно. Все приватизация прошла, они абсолютно нечестно.
Это же касается и, скажем, Михаила Ходорковского, которого, очевидно, другая Россия считает политзаключенным. Вы будете как-то настаивать на своей позиции? Какие-то новые акции вы планируете, связанные с вот финансовой ситуацией вокруг Кипра, России, российских олигархов и так далее?
5 апреля мы проведем в Москве акцию с требованием пересмотра договоров приватизации. Ну, в основном, заверили митинг на этот раз. То есть, не все там, в Центробанке захватывать.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с представителем исполкома «Другой России» Александром Авериным. Нужно ли России давать деньги Кипру? Такой вопрос корреспондент «Радио Свободы» Игорь Тилин задавал жителям на улицах Саранска.
Ну, мне кажется, что давать Кипру деньги не надо, пускай ему помогает Евросоюз, а мы и так со своими проблемами справляемся. Нам лучше помогать пенсионерам, больше инвалидам и детям-сиротам.
Давать или не давать? Сам я по образованию и по моей профессии, по моей специализации, я экономист. Я просто не понимаю, что это за деньги, на что просят. Меня они не устраивают.
Да дайте, все равно воруют. Миллиардом меньше, миллиардом больше. Может, хоть бедным там немножко это поможет это.
Я считаю, что денег давать не надо. Нам деньги нужны самим. Много у нас своих нерешенных вопросов в социальной сфере, в сфере ЖКХ, в образовании, в медицине. Надо решать свои вопросы. А помогать Кипру... Это не Кипр, это помогать тем людям, которые украли деньги, хранят их за рубежом.
Ну, конечно, самим нужнее. Я считаю, что не надо. У нас и у самих проблем много. Есть куда деньги вкладывать, я так считаю. Евросоюз у них, как бы они, пусть они там и помогают им. По-моему, там некоторые отказываются страны, поэтому я считаю, что мы тоже не должны.
Каждый раз мы стараемся как-то выделиться. Правительство наше пытается пойти врознь с мнением Запада.
Да, я считаю, что это оправданно, оправданные траты.
Я считаю, не надо. С какого перепуга? То есть мы просто должны отдать деньги ни за что.
Дать надо. Там наши вклады, богатых наших. Но немножечко с них там снять процентиков несколько, чтобы они знали свое место на своей земле.
Помогать. У нас своих нерешенных проблем полно. У нас много людей, которым миллионы, которым надо дать, помочь. А мы опять все куда-то. Кипр. О своих людях в первую очередь надо думать, о своих.
Нашим властям и нам совершенно не безразлична их судьба. Надеюсь, что все обрешится в положительную сторону.
Все усилия оправданы. Оправданы в каком плане? Это огромный престиж во всем мире.
Думаю, что нет. Самим понадобится со временем. Хватит. В Советском Союзе постоянно была благотворительность. Наверное, уже достаточно.
Вот что отвечали на вопрос, нужно ли России давать деньги Кипру, прохожие на улицах столицы Мордовии. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Время свободы». Всплеском энтузиазма отозвались американские финансовые рынки на заявление Федеральной резервной системы о продолжении беспрецедентной программы финансового стимулирования экономики. Американский центральный банк не намерен прекращать ежемесячную многомиллиардную скупку ипотечных облигаций до тех пор, пока не останется сомнений в устойчивости экономического роста. Игроки на Уолл-стрит восприняли этот шаг центрального банка как приглашение к скупке акций. Многие экономисты предупреждают о возрастающей опасности такой стратегии, рассказывает мой коллега в США Юрий Жигалкин.
Скорее всего, никто не ждал с таким нетерпением заявления Федеральной резервной системы и выступления ее председателя Бена Бернанки, как игроки на Уолл-стрит. Дело в том, что открытый любому профессионалу секрет рекордного подъема курсов акций в последние годы заключался в словосочетании «Федеральный резерв», а точнее «Бен Бернанки». Сегодня в среднем курсы акций, по подсчетам некоторых аналитиков, могут быть завышены на треть, учитывая ничтожный в историческом контексте уровень роста экономики и очень невнятные экономические перспективы. Поддерживали акции триллионы долларов, вброшенные Федеральной резервной системой в финансовую систему в рамках экспериментальных акций по разгону экономики. Финансовые институции и корпорации утопают в деньгах. Но деньги эти идут не на инвестиции в производство, а на скупку ценных бумаг, обещающих быстрый возврат на капитал при минимальном риске. Как сказал в интервью информационному агентству Reuters Берт Уайт, глава инвестиционной фирмы LPL Financial, изумленный происходящим на Уолл-стрит, потрясающе, чего можно добиться, когда Федеральный резерв на твоей стороне. Он помогает забыть о неизвестности и ворохе плохих новостей. В среду Федеральный резерв и его председатель Бернанке пообещали, что раздача, по сути, бесплатных денег банкам будет продолжаться, по крайней мере, до тех пор, пока безработица не упадет до 6,5% с нынешних почти 8%. В последние 4-5 лет после финансового кризиса государство и Федеральный резерв взяли на себя беспрецедентную в американской истории роль стимуляторов экономического роста. И это все больше тревожит многих экономистов. Вот что говорит профессор экономики, сотрудник Гуверовского института Михаил Бернштам.
Дело в том, что можно сказать, но никаких доказательств нет, что эта политика предотвратила вторую Великую депрессию. Кроме того, что она должна была сделать и что она отчасти сделала? Это спасение финансовой системы. В финансовой системе в банках прежде всего лежали никому не нужные ипотечные облигации, которые утратили свою ценность, и система была банкротом. Значит, Федеральная резервная система выкупила плохие активы у коммерческих банков и других финансовых организаций, которые слились с коммерческими банками, и выдала им деньги, после чего у них на бумаге, в общем-то, солидный капитал, и они могут работать. Но после этого коммерческие банки должны были развернуть кредитную активность и одалживать деньги предприятиям. Они покупают государственные облигации. Кредиты в экономику ничтожные, меньше, чем те деньги, которые банки держат в Федеральной резервной системе. Значит, банки тоже не верят в экономическое оздоровление.
И как вырваться из этой ловушки 22, уже, кажется, не знает никто.
А тут вообще исчерпаны уже все возможные пути. То есть, с одной стороны, уже пытались сокращать бюджет, с другой стороны, пытались, наоборот, увеличивать бюджетные расходы, так называемый финансовый стимулятор или бюджетный стимулятор. Федеральная резервная система утроила денежную базу, но при этом, в общем-то, каких-то серьезных результатов это не дало, если не считать того, очень важного, естественно, что банки до сих пор живы.
Можно ли, профессор, предположить, как может развиваться ситуация?
Что будет дальше? Федеральная резервная система не верит в развитие американской экономики, если они говорят о том, что безработица все еще будет выше 6,5%, и они будут продолжать мягкую денежную политику в 2015 году и за пределами 2015 года. Но одновременно с этим они уже боятся, что будет высокая инфляция, и поэтому в своих собственных прогнозах они прогнозируют, что процентные ставки могут подняться до 4%. Но тогда, если будет одновременно инфляция и стагнация, мы вернемся в ситуацию 70-х годов, когда была так называемая стагфляция, то есть очень низкий или ничтожный экономический рост, сравнительно высокая по американским масштабам инфляция и, в общем-то, стагнация.
Это был профессор Михаил Бернштам. Такой сравнительно пессимистичный взгляд на ближайшее будущее экономики разделяет большинство экономистов. Даже Федеральный резерв снизил свой прогноз экономического роста в нынешнем году до 2,8%.
Корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин. Ну и в завершении программы «Время свободы», пришедшееся на этот год, 400-летие избрания на царство Михаила Романова в России отмечается более сдержанно, чем это было еще недавно, когда наступали менее круглые даты возникновения правящей более 300 лет династии. При этом на смену помпезным торжествам пришли более взвешенные проекты, в их числе открывшаяся в историческом музее выставка, на которой побывала Лиля Пальвелева.
Выставка называется «Романовы. Начало династии» и охватывает время, разорившей страну смуты, вошествие на престол первого Романова Михаила Федоровича, а также царствие его сына Алексея Михайловича, прозванного Тишайшим, ну и затем его внуков. И вот вопрос директору исторического музея Алексею Левыкину.
Где-то начиная со времен перестройки, вдруг возник резкий всплеск интереса к царской династии. Вообще, ну, в первую очередь, это было, конечно, связано с Николаем II и его семьей, но и к монархической идее, в принципе. А последние годы как-то этот интерес подувял. Чем вы это связываете?
Ну, вы совершенно четко определили время. Начало перестройки, крушение одной идеологии, отсутствие какой-либо другой идеологии и попытки чисто человеческие найти хорошие примеры в прошлом. Я думаю, что именно с этим было связано вот этот вот всплеск интереса к династии, появлением большого количества неизвестно откуда монархистов. Сейчас приходит другое время, ищут примеры в другом времени. Это то, что связано с идеологией. Но даже для нас вопрос 400-летия династии – это не вопрос какого-то государственного праздника. Мы смотрим на это как на очень важную дату. Начинался новый период в истории России, причем достаточно активный, бурный. Фактически период, который создал вот эту 1/6 часть суши, на которой мы сейчас живем, называем ее своей родиной. Ведь до Михаила и до Алексея Михайловича объемы государства были гораздо меньше. В какой-то степени, наверное, с этим связан выбор выставки, кого мы выбрали. Мы выбрали первых. Потому что считаем, что первым было труднее всего. Они задавали тон, а в конечном счете они как-то остались забытые. При форме Петра их сразу свели к Старой Руси.
Совершенно верно. Более того, когда устраивают всякие костюмированные праздники, то изображают в лицах актеры, как все это происходило, как пришли просить на царство, инокинеморфа и так далее. При этом отталкиваются как от достоверных источников, так и от легенд. Но для театрализованного действия это позволительно. Для музейных работников, конечно, нет. В связи с этим я хотела спросить. Расстояние временное достаточно большое. А о человеке нам известны какие-то достоверные сведения? Например, как он выглядел, какой у него был характер, какие у него были привычки?
Вы задали очень интересный вопрос, потому что любая история, не только нашего государства, любое событие, оно невозможно без легенд. Заслуга историков, хороших профессиональных, когда они либо развенчивают какую-нибудь легенду, либо нам показывают деятели, либо вообще процесс немножко с другой стороны. Вот это мое время, начало 17 века. Я диссертацию писал по 17 веку, по времени царя Алексея Михайловича, захватывая Михаила Федоровича. И мне всегда казалось очень странным те формулировки, которые мы им приписываем как людям, и те памятники, которые сохранились, и то, что мы находим в нашей истории. Ну, давайте вспомним. Михаил. Слабый, бесхарактерный, полуслепой, ничем не интересующийся. А теперь посмотрим на деяния. Завершение смуты, победа, восстановление экономики и хозяйства, восстановление крепостной системы на южных рубежах страны – первый шаг. Начало военной реформы, первые солдатские полки – второй шаг. Создание мощнейшей системы укреплений на юге, Белгородская черта. 1200 километров сплошных укреплений. Ничем не интересуется. Посмотрим на те свидетельства, которые материально остались. Потрясающие памятники русского ювелирного искусства, декоративно-прикладного искусства в оружейной палате. Человек со вкусом. Он понимал красоту. Изумительная коллекция оружия. Потрясающие подарки, которые принимались от иноземных послов. Ведь не каждый подарок принимался. Могли отметить то, что вы привезли, отдать дар. Оставляли лучшее и выбирали лучшее. Алексей Михайлович тишайший. Ну, просто тишайший. Когда он стал царем, Алексей Михайлович, 16 лет. В 19 лет он редактирует соборные уложения. Он редактирует свод законов, на котором Российская империя жила до 1917 года. В 25 лет он не пускает кораблики на Плещеевом озере. Он командует армией под Смоленск. Какой же он тишайший, Алексей Михайлович. 120 больших и малых походов. Россия постоянно воевала, он сам ходил в походы. Контакты со всеми странами, четкое определение, заключать с Кромвелем договор, не заключать с Кромвелем договор. И первое посольство короля Карла II куда едет? Оно едет в Москву. Очень тесные связи, появление огромного количества иностранцев. Офицеров, врачей, ученых. Эта тенденция будет потом воспринята Петром, она продолжится. То есть во многом алгоритм развития государства был заложен ими.
Между тем, на всех дошедших до наших дней изображениях и на выставке их немало. У первых государей кроткие, почти детские лица. Алексей Левыкин считает, что после страшных времен смуты и опричнины именно такими и хотели видеть своих царей подданные. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем программу «Время свободы». Ее ведущая Динара Седикова. О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир. Присылайте СМС и сообщение на пейджер. Каждый будний день с 19 часов. Повторы в 10 вечера и 2 ночи. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9360 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».